Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 7 марта. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Москве и Санкт-Петербурге продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. Вновь задержаны десятки человек. Как пройдут в России два месяца до официальной передачи верховной власти от Дмитрия Медведева к Владимиру Путину? Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. И вопрос, который мы этим утром адресуем вам, уважаемые слушатели. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Путина на пост президента? Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 11 градусов, днем пасмурно, минус 12, вечером возможен небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 10, днем минус 4, осадков не ожидается. Главная тема нашей сегодняшней программы – судьба протестного движения в России после победы Владимира Путина на президентских выборах. Пока, спустя несколько дней после этой победы, подтверждаются слова тех, кто прогнозировал ужесточение политики Кремля по отношению к оппозиции. Я говорю, конечно, о жестких действиях полиции после митинга на Пушкинской площади 5 марта. Кроме того, Следственный комитет заявил о возможности возбуждения не административных, как это было недавно, а уже уголовных дел против организаторов акции – призывы к массовым беспорядкам. Несмотря на все это, новый масштабный митинг или даже шествие за честные выборы должны состояться в Москве уже 10 марта, в субботу. Пока это шествие или митинг не разрешены властями, переговоры продолжаются. Вопрос остается открытым. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвратом Владимира Путина на пост президента? Или пока еще занимающий должность премьер-министр Путин будет действовать сообразно изменившейся за последние месяцы ситуации в обществе? Своим мнением по этим вопросам вы можете поделиться сегодня с нами и другими слушателями Радио Свобода, позвонив в прямой эфир нашей программы по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или прислав нам сообщение на пейджер 660 10 46, абонент Радио Свобода, по СМС, номер для СМС-сообщений плюс 7 903 743 2801, или на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Конечно, как всегда, я буду внимательно читать и ваши комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самое интересное из них также прозвучат в эфире нашей программы. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Бесспорно, его все игры в доброго президента сразу улетучится после его инаугурации.
Мне кажется, нет, не должны сейчас уже. Может быть, это вот после выборов у людей еще такое волнение, все это, а потом все это наладится.
Тут вопрос возникает. Слушая его выступление среди его сторонников, где он объявил оппозицию врагом России, значит, давление будет. Враги, а врагов надо уничтожать. Обязательно будет?
Ну, я думаю, что усилится, потому что, судя по всему, этих протестов будет больше. С 90-х годов уже выросло, сформировалось новое поколение, которое, наверное, привыкло жить в несколько другом мире. Я думаю, что все-таки оппозицию будут придерживаться.
Несомненно. Это даже видно по его выступлению, как они называют, на первичной своей инаугурации, когда заявил, что мы еще вспомним наши ветцам, которые пытались расшатать наше общество, не дадим. Это уже все восприняли как прямую угрозу ближайших зачисток, и не только среди настоящей оппозиции, но и даже среди своих.
Ну, я думаю, что нет. Потому что это вот сейчас у них такое эмоции через край выплескивались, всем им там что-то хотелось, власть тому и власть другому.
Я уверен, что да, потому что после президентских выборов протестные массы снова будут продолжать свою деятельность, и вновь избранный президент Владимир Владимирович уже будет воспринимать это как не протест против власти как таковой, а как протест против него лично, и будет достаточно жестко подавлять всеми возможными способами.
В связи с избранием Владимира Владимировича Путина, я думаю, что готовится очень жесткое отношение к оппозиции. Как системной оппозиции, так и несистемной, как он называет. Он человек, я считаю, мстительный. И давление на оппозицию, тем более сейчас на улице будут выходить, он готовит жесткое мстительное отношение.
выборы прошли, и терять уже нечего. Тот, кто хотел прийти к власти, он стал президентом. А теперь ему уже можно развязать руки и делать, как хочет.
Обязательно. Уже митинг был, уже похватали, естественно. Разве он позволит себе что-то другое?
Вот что отвечали на вопрос, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Напомню еще раз ваших ответов на этот вопрос. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Мы ждем примерно через 20 минут в прямом эфире нашей программы. Звоните нам, телефон 8 800 222 12. Тем временем несанкционированные акции протеста оппозиции продолжились накануне как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. В российской столице на Пушкинской площади накануне вечером были задержаны более 10 человек, выкрикивавших антиправительственные лозунги. В Санкт-Петербурге оппозиционеры собираются выйти на Исаакиевскую площадь и сегодня, 10 марта. И сегодня, и 10 марта, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Несанкционированная акция протеста 5 марта, когда на Исаакиевскую площадь перед Мариинским дворцом вышло до 4000 человек, ознаменовалась рекордными задержаниями. В полиции оказалось больше 300 человек. Многие остаются там до сих пор, по официальной версии, потому что суды не справились с таким количеством задержанных, и много протоколов было составлено неверно. Но оппозиционеры считают, что их удерживают намеренно, чтобы они снова не вышли протестовать. Впрочем, до 150 человек вышло на Исаакиевскую площадь и 6 марта. Из них было задержано около 10 человек, в основном лимоновцев. При этом официальная версия состоит в том, что никакой акции не было. Людей задерживали за то, что они ступали на мостовую или якобы ругались матом. Стоит заметить, что среди задержанных 5 марта члены незарегистрированной партии Народной свободы в Петербурге, в том числе ее сопредседатель Андрей Пивоваров. Все они сообщали, что имеют доказательства каруселей в пользу Путина, и всех их полиция обвиняет в хулиганстве, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, тоже задержанная.
Давили щитами, били ногами, очень жесткий разгон. Меня, в общем-то, печалит, что власть выбирает эскалацию, и я думаю, что акции протеста будут продолжены в последующие дни. Потому что невозможно наплевать на то, что людей так жестко разгоняют. Надо было думать, когда людей ловили в кафе, тащили, били. Такие вещи нельзя просто так оставить.
По мнению Ольги Курносовой, жесткие разгоны акций протеста говорят о том, что власть сознает, что она нелегитимна. Член бюро партии «Яблоко», депутат петербургского парламента Борис Вишневский считает, что сейчас оппозиции пора собрать мозговой штурм и подумать, как действовать дальше.
Может быть, надо искать какие-то другие формы. Может быть, надо организовывать этот протест на тех площадках, которые будут согласованы, потому что важно не где собираются люди, а сколько их собирается. Может быть, вообще нужны сейчас не публичные акции, а какие-то другие действия. Огромное количество людей, вот это, может быть, самый главный результат этих выборов, наступив на свой страх, пошли наблюдателями, сутки провели на избирательных участках, получили неоценимый опыт политический и гражданский. Но мы не должны требовать сейчас от этих людей, чтобы они шли на площадь и сидели там под полицейскими дубинками.
Главная задача, по мнению Бориса Вишневского, сохранить потенциал этих людей, имеющих огромное желание способствовать переменам в стране. Так или иначе, оппозиционеры из разных партий и движений уже подали заявку на проведение масштабной акции протеста 10 марта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В США продолжается подсчет голосов на первичных выборах праймерис кандидатов в президенты от республиканской партии. В так называемый супервторник голосовали избиратели в 10 штатах. Основная борьба идет между крупным предпринимателем Митом Ромни и консервативным политиком Риком Санторумом. Главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов требует у главы московской полиции Владимира Колокольцева объяснений в связи с избиением корреспондента этой радиостанции Ульяны Малашенко 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади. В Дагестане в минувшие сутки совершен ряд вооруженных нападений и терактов. Погибли 7 человек. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула местной исправительной колонии, стрелявшего из травматического пистолета по посетителям торгового павильона. Ранены 3 человека. Президент США Барак Обама исключил возможность американской военной операции в Сирии. Известный финансист Аллен Стэнфорд на слушаниях в суде американского города Хьюстон во вторник был признан виновным в организации финансовой пирамиды, нанесшей инвесторам ущерб в 7 миллиардов долларов. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 45 копеек, евро 38 рублей 87 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Успеет ли уходящий президент пересмотреть дела политзаключенных? Об этом беседа с журналисткой Ольгой Оленовой, адвокатом Вадимом Клюгантом и бывшим советским политзаключенным Александром Подробинником. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вместе с ней разговор о меняющейся политической картине в России. С окончанием выборов президента наступил так называемый переходный период. Уходящий глава государства Дмитрий Медведев сдает дела, а вновь избранный президент Владимир Путин готовится к инаугурации, намеченной лишь на май. Эксперты размышляют о том, насколько гладко пройдет очередная перегруппировка внутри правящего тандема и чем третий президентский срок Путина будет отличаться от двух предыдущих. Различные мнения на этот счет выслушал наш корреспондент Виталий Камышев.
Согласно статье 92 Конституции, всю полноту власти избранный глава государства получает только после инаугурации. А она возможна не раньше, чем истекут полномочия действующего президента. И все это время он имеет право издавать указы, подписывать законы, заключать международные соглашения. Начиная свою избирательную кампанию, Владимир Путин заявил, что в занимаемое им сегодня кресло главы правительства после инаугурации в начале мая пересядет Дмитрий Медведев. Следует ли ожидать в процессе рокировки каких-то конфликтов? Не видит для этого повода профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.
Ну, я здесь проблем-то не вижу, потому что собственных людей Медведева в действующей администрации, говоря в широком смысле, чрезвычайно мало. Заменить их не составляет проблема. Как правило, они одновременно лояльны и Медведеву, и Путину, поэтому многих из них заменять просто-напросто не нужно. Прежде всего, я убежден, что Путин выполнит то обещание, которое он дал Медведеву, и назначит его премьер-министром. И я полагаю, что, собственно говоря, даже распределение функций между ними не очень изменится. То есть уже сейчас появились признаки, что основной аудиторией публичных выступлений Медведева по-прежнему является либеральная оппозиция. Все основные так называемые политические реформы были озвучены именно им. И это дает явный признак того, что он будет заниматься примерно тем же, чем занимался и с 2009 года.
Руководитель Института национальной стратегии Михаил Ремезов кое-какие нюансы здесь все-таки усматривает.
Я думаю, главная тема вплоть до инаугурации нового президента будет состав будущего правительства. Есть все предпосылки к тому, чтобы премьером, как и обещали, стал Медведев. А у него будет, конечно, не полный карт-бланш в проведении самостоятельной политики, но относительно автономия будет. То есть он сможет привести с собой каких-то новых людей в правительство. Насколько масштабным будет обновление, пока судить сложно, но, судя по всему, оно будет достаточно серьезным. Тут лоббизм против назначения Медведева премьером, который был, не думаю, что он в ближайшее время может иметь какой-то серьезный эффект. Возможно ли какие-то поствыборные санкции со стороны Путина в отношении тех представителей элиты, которые вели игру против него? В принципе, возможно, на мой взгляд. Философия Путина предполагает, что те люди, которые ничем ему не обязаны, то есть оппозиционеры в собственном смысле слова, они могут позволить себе гораздо больше, чем те люди, которые обязаны своим положением действующей власти именно ему или над которыми он долгое время работал бок о бок.
Какую политику начнет проводить Владимир Путин? Следует ли ожидать от него каких-то сюрпризов? Внимание политологов привлекли высказывания Путина на встрече со своими соперниками по президентской гонке. Он, например, сказал, что идея Михаила Прохорова о создании правой партии хорошая, и с такой партией следовало бы сотрудничать. И даже отметил, что ряд предложений из программы Прохорова уже применялись в правительстве и планировались планируется к применению. Программа Михаила Прохорова откровенно праволиберальная, а предвыборная риторика Владимира Путина носила скорее левый характер. Он клеймил Запад, олигархов, и его штаб опирался на некие рабочие комитеты. Об этом политолог Михаил Ремезов.
Безусловно, существует противоречие между базой социальной поддержки Владимира Путина и тем социально-экономическим курсом, который он проводит фактически с самого начала, находясь у власти. База поддержки, в общем и целом, левоцентристская, левопатриотическая, а вот социально-экономический блок правительства, реальный курс исполнительной власти в экономической сфере, традиционно определялся либералами, преемниками и намышленниками Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Это противоречие всегда было присуще линии Путина, и я предполагаю, что оно никуда не денется. Я не ожидаю серьезного такого разворота экономической политики, социально-экономической политики в сторону левоцентристского курса, как это могло бы следовать из многих программных положений статьи Путина.
У политолога Андрея Пиантковского более оригинальная точка зрения. Политолог говорил еще до выборов.
Власть неоднородна. Явно просматривается тандем. Я имею в виду, конечно, не Путин, Медведев. Но о Медведеве тут не будем говорить. Это одна из гениальных тактических находок Путина. А это силовики и системные либералы. Если говорить персонально, Путин-Чубайс. Вот реальный тандем последнего десятилетия. Там очень напряженные отношения. Они, конечно, ненавидят Путина. Ненавидят силовиков, агрессивно нападающих на их бизнес. Но в то же время они боятся без Путина остаться наедине с обществом. Противоречивое поведение. Кудрин откуда-то появляется, правая рука Чубайса, Прохоров. Эти люди ведут уже фактически переговоры. Эта группировка ведет свою игру. Он помнит все, что эти люди говорили вот в этот период последних месяцев. И проскочив через 4 марта, он почему бы не бросить на вилы народного гнева 5-6 ведущих поставить?
После победы Дмитрия Медведева на президентских выборах в 2008 году президент Владимир Путин подписал специальный указ о статусе вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации. Сейчас, поясняет пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в специальном указе нет необходимости, так как Владимир Путин не нуждается в усилении охраны и урегулировании других технических вопросов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема, конечно, итоги супервторника «Праймерис» в 10 американских штатах.
Первичные выборы в 10 штатах не выявили однозначного лидера в борьбе за республиканскую номинацию в президенты. Барак Обама призывает к переговорам с Ираном. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прошедшие во вторник первичные выборы в 10 штатах не предоставили ни одному из республиканских кандидатов в президенты явного преимущества в борьбе за партийную номинацию, рассказывает Алан Давыдов.
Подсчет голосов по итогам состоявшихся в супервторник первичных выборов праймерис в 7 штатах и партийных собраний кокусов в 3 штатах продолжится еще несколько часов. Но уже очевидно, что Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса, с внушительным отрывом лидирует в этом штате, в Вермонте и в Виргинии. Его ближайший соперник, бывший консервативный сенатор от Пенсильвании Рик Сантор, убедительно одерживает верх в Оклахоме и Теннесси, южных штатах Библейского пояса, где традиционно силен евангельский протестантизм. На кокусах Ромни побеждает в Айдахо, а Санторум в Северной Дакоте. Но, пожалуй, самый важный трофей супервторника – это Огайо. Результаты голосования в этом штате называют принципиальными в том смысле, что они могут придать второе дыхание кампании как Санторума, так и Ромни. По данным обработки свыше 3/4 бюллетеней в Огайо, Санторум опережал Ромни буквально на 2% голосов. В стремлении понравиться избирателям, лидеры гонки на этот раз разыгрывали не только экономическую, но и внешнеполитическую карту, намекая, что будут более жесткими, чем президент Обама в вопросе об иранской ядерной программе. «Расчет на надежду не может быть ведущим принципом внешней политики», заявил Митт Ромни, имея в виду осторожность Обамы, предпочитающего удару по Ирану, дипломатию и экономические санкции. Рик Санторум пошел еще дальше, выдвинув Ирану ультиматум. «Если они не демонтируют свои ядерные объекты, мы их сами демонтируем». Для бывшего спикера Палаты представителей представителей Ньюта Гингрича, все более терявшего рейтинг, супервторник предоставлял последнюю возможность для усиления позиций. Оставаясь влиятельной фигурой среди республиканских лидеров и избирателей своего родного штата Джорджия, он одержал там верх. Выступая в Алабаме, Гингрич заявил, что не намерен сдаваться и призвал в помощь дух почитаемых исторических фигур. Рональд Рейган был провидцем. Он предвосхитил падение Советского Союза. В конце 70-х, когда весь цвет нашего общества был деморализован и пытался приспособиться к русским, на вопрос журналиста о его видении перспективы холодной войны Рейган ответил всего четырьмя словами, которые изменили историю. «Мы выигрываем, они проигрывают». Однако плохая новость для Гингрича состоит в том, что победы в Джорджии ему будет явно недостаточно для получения номинации. В целом, Митт Ромни остается лидером в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. Число делегатов съезда, чьими голосами он уже заручился, почти втрое превышает то, которым располагает его ближайший соперник Рик Санторум.
Это был Алан Давыдов. Барак Обама провел во вторник первую в этом году пресс-конференцию. Одной из главных новостей стало заявление президента о готовности США вступить в переговоры с Ираном по проблеме его ядерной программы. Рассказывает Евгений Аронов.
Основной темой пресс-конференции была внешняя политика, отношения США с Ираном, Израилем, Сирией. И поскольку выступление президента пришлось на пик республиканских праймериз, супервторник, эти темы обсуждались с Бараком Обамой в контексте предвыборной кампании. Да, я знаю, что говорят о моей иранской политике участники республиканских праймериз. Они могут позволить себе легковесно критиковать меня за якобы чрезмерное миролюбие, так как, в отличие от президента, не несут прямой ответственности за свои заявления. Я же, будучи главнокомандующим вооруженными силами, обязан тщательно взвешивать все плюсы и минусы предлагаемых военных сценариев. Если республиканцам не терпится ввязаться в войну, то им следует об этом честно и открыто заявить и объяснить согражданам, какие человеческие жертвы повлечет за собой этот шаг и какие он будет иметь для нас экономические и военно-дипломатические последствия. Митт Ромни, критикуя вашу иранскую политику, заявил, что вы такой же слабовольный президент, как и Джимми Картер. Что бы вы ему ответили на это, спросил Обаму один из журналистов.
Good luck tonight.
Я бы пожелал ему всяческих успехов на сегодняшних праймерис. Серьезно, я не шучу. Барак Обама счел необходимым ответить и на сенсационное заявление видного республиканского сенатора Джона Маккейна, который высказался в пользу использования американской боевой авиации для создания в Сирии зон безопасности и гуманитарных коридоров для противников режима Асада. «То, что творит в своей стране режим Асада, ужасно и бесчеловечно», — заявил президент. «Режим этот обречен, он утратил легитимность, и вопрос не в том, падет он или нет, а только в сроках его краха. С другой стороны, повторение ливийского сценария в Сирии сейчас нереально, у нас нет для этого ни санкций Совета Безопасности ООН, ни желания НАТО вмешиваться в конфликт, ни возможности добиться цели быстро и сравнительно малой ценой. Односторонние военные действия далеко не всегда приносят успех. Это сполна доказывает наша история. Противостояние с Ираном считается одной из главных причин резкого повышения цен на нефть в последнее время, что некоторые республиканцы тоже ставят в укор президенту-демократу. Они шумно обвиняют его в том, что он тайно желает удорожания бензина, ибо это делает более конкурентоспособными возобновляемые виды энергии, которые пропагандируют его сторонники из лагеря зеленых. «Человек, баллотирующийся в президенты, должен быть безумцем, чтобы хотеть повышения цен на бензин», — ответил на этот выпад Барак Обама.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. После краткой сводки новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента. Телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. В США идет подсчет голосов на первичных выборах кандидатов в президенты от республиканской партии. В так называемый супервторник голосовали избиратели в 10 штатах. Основная борьба идет между крупным предпринимателем Миттом Ромни и консервативным политиком Риком Санторумом. Главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов требует у главы московской полиции Владимира Колокольцева объяснений в связи с избиением корреспондента этой радиостанции Ульяны Малашенко 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади. В Дагестане в минувшие сутки совершен ряд вооруженных нападений и терактов. Погибли по меньшей мере 7 человек. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула местной исправительной колонии, стрелявшего из травматического пистолета по посетителям торгового павильона. Ранены 3 человека. В Петербурге минувшей ночью возник пожар в здании гипермаркета «Караута». В здании на площади в 1000 квадратных метров обрушилась кровля. Сообщений о пострадавших нет. В Сирии правительственные войска во вторник предприняли новое наступление на позиции повстанцев в провинциях Хомс, Дераа и Идлиб. По словам оппозиционных активистов, были убиты не менее 45 человек. Президент США Барак Обама исключил возможность американской военной операции в Сирии. Апелляционный суд в Кракове рассмотрит сегодня жалобу на решение суда низшей инстанции о возможности выдачи России арестованного в Польше бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко. Он проходит обвиняемым по делу о покровительстве нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей главной сегодняшней теме. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Вопрос возникает сам собой после митинга на Пушкинской площади 5 марта. После окончания акции, напомню, сотни человек были задержаны полицейскими, несмотря на то, что никаких насильственных действий они не предпринимали. Действия полиции разительно отличались от того, что было во время прошлых митингов за честные выборы на Болотной площади, на проспекте Сахарова, во время шествия по Якиманке. Более того, организаторам акции на Пушкинской, если верить словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, грозит уже не только административное преследование за отказ покинуть место митинга после его завершения, но и уголовные дела за призывы к массовым беспорядкам. Несмотря на все это, новая акция оппозиции в формате шествия запланирована уже на 10 марта. По какому сценарию будут развиваться события дальше? Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Но прежде мнение эксперта о перспективах, тактике и стратегии оппозиции. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским политическим экспертом Святославом Каспе.
Говоря сейчас об оппозиции, мы имеем в виду две вещи. Одна – это, как сказать, системная и несистемная оппозиция. Это, грубо говоря, те, кто стоят на трибунах на оппозиционных митингах. И нередко встречаются теми, кто стоит на площадях или там на проспектах свистом. А вторая – это те, кто стоит на проспектах и на площадях. Второе важное развлечение – это вопрос о будущей стратегии. Очень различается то, что две эти оппозиции должны были бы делать с точки зрения рациональной политической логики. То, что они действительно могут сделать в сузившемся коридоре возможностей, и то, что они будут делать. Понятно, что коридор возможностей резко сузился. Путин победил. То, что он победил на самом деле, не обязательно значит, что он победил честно, но он победил. Конечно, растерянность налицо. Трибунная позиция будет пытаться выжать ситуацию до последней капли. Будет еще какое-то время пытаться стимулировать митинговую активность, хотя она, конечно, будет затухать.
Вы думаете, это неминуемо? Она должна пойти на спад?
Я думаю, что она, конечно, пойдет на спад, просто потому, что это было, кстати, очень хорошо видно по вчерашнему митингу на Пушкинской, просто по разговорам в толпе, было совершенно непонятно, какие операциональные лозунги могут быть предложены. Трибуны выкрикивали: лозунги, там, за перевыборы, ну, на каком юридическом основании? Если за перевыборы, то понятно, что условием повторных президентских выборов является отставка Путина. Ну, впрочем, и кричали Путина в отставку, но, опять-таки, это абсолютно неоперациональный и нереалистичный лозунг.
А он, в принципе, существует, теория, как вы считаете?
Лозунга, как такового, короткого, ясного и готового позвать людей на баррикады, видимо, нет. Все-таки политика – это игра в долгую. Уже идут разговоры и на площадях, и в социальных сетях о том, что вместо митингов нужно заняться чем-то другим. Пока непонятно чем. На мой взгляд, тут вот с точки зрения той самой рациональной политической логики есть некоторые очевидные окна возможностей. Смогут ли недовольные воспользоваться ими рационально и эффективно, это большой вопрос.
Откройте парочку хотя бы этих окон.
Они очевидны. Во-первых, это фигура Прохорова. Да, у многих людей серьезные претензии к Прохорову, но, кстати говоря, довольно значительное количество им воодушевлены. Я думаю, что один из шансов оппозиции – это консолидироваться вокруг Прохорова. все-таки вот стремительное вхождение, как там сегодня кто-то из экспертов уже заметил, в высшую политическую лигу, третье место на президентских выборах, это не шутки. Второе, это все те преобразования в политической системе, на которые пошла власть. На самом деле не надо их недооценивать, не надо поднимать панику и продолжать придираться по пустякам. Там. Это серьезные преобразования, открываются новые политические поля, и на них надо играть. Я имею в виду, прежде всего, конечно, губернаторские выборы, реформу законодательства о партиях. Конечно, опять же, при условии, что оппозиция не поддастся на соблазн создания там сотен и тысяч мелких партий. То есть они все равно возникнут, но реальное политическое движение должно консолидироваться вокруг одной, максимум двух.
Что случится вскоре после 10 марта, когда оппозиция проведет, очевидно, вот очередной марш?
Ничего. Судя по той усталости, которая была заметна вчера на Пушкинской, я сильно сомневаюсь в публичном эффекте самого шествия 10 марта. Но тем не менее, даже если оно там по своим масштабам не будет уступать не то что митингу на Пушкинской, но и предыдущим по митингам на там, Болотной, Сахарова и Якиманке, даже в этом случае так быстро не произойдет ничего. Правила игры переопределены, да, страна изменилась. В ней явным образом обозначились новые конфликты, но эта новая игра – это игра в долгую.
Говорил политолог Святослав Каспе. А что думаете вы, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента России? Номер для смс-сообщений +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода», телефон прямого эфира, который работает прямо сейчас, 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот несколько сообщений, которые мы получили к этому часу с ответом на наш вопрос. Не для того Путин одаривает полицию и ОМОН высокими зарплатами и закупает водометы, чтобы его опричники либеральничали с его противниками, пишет Николай Петрович. Кто-то получил третий срок, кто-то может получить 15 суток. Если мы сумеем вторым сократить 15 суток, разумеется, своими действиями, то, возможно, и третий срок удастся сократить, пишет Алексей Иванович. Еще одно сообщение. Не только усилится давление на оппозицию, а вспоминая советские времена и всесильное КГБ, ждем, что теперь и пенсионеров начнут прослушивать по телефону. Уже начинаем своим детям говорить: смотрите, в школе не открывайте рот, как в старые времена. Вот такие сообщения. Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Доброе утро, Свобода. Доброе утро, страна. Вы знаете, я бы хотел отметить здесь два полюса вот этих всех последних событий. Почему именно, я бы сказал, вот эти все последние техничные акты, они возымели успех? Потому что они тирании были сопоставлены, это мирные, доброжелательные моменты протеста. Тирании отвечать тиранией — это только способствует развитию тирании. Что касаемо непосредственно Путина самого, как именно его перспектива сейчас политическая, я думаю, у него есть еще последний исторический шанс войти в историю все-таки, ну скажем, русским Джефферсоном. У меня есть такая надежда. Я все-таки надеюсь, что Медведев служил некой либералистической, демократической подстилкой будущего, так сказать, переустройства Путина. Мне тяжело верить, что последние вот эти года Путин будет править методом террора и взрывов. Какое имело место быть вот эти два первых события его правления. А что касается оппозиции, коим честь имею быть и я бы все-таки концентрировал свое внимание на мирных и жестких, четких требованиях, ну, скажем, плоскости конституционных изменений. Если мы сейчас объединим свои усилия по изменению Конституции мирным путем, я думаю, что срок действия, так сказать, вот этого тирана или узурпатора, четко, он мне до души ненавистен, мы можем только произвести через изменение Конституции. Собрание Конституции, то есть собрать конституционное собрание и вместе всенародно, как имел честь Горбачев на «Эхо Москвы» сказать, изменить вот это положение, которое является сейчас, ну, скажем, политическим, политической плоскости неперспективным.
Владимир, спасибо. Давайте дадим возможность высказаться другим нашим слушателям. У нас на связи Григорий из Пензенской области. Здравствуйте. Согласны ли вы с тем, что акции протеста последних месяцев – это все-таки успех оппозиции?
Доброе утро. Во-первых, это пока никакой не успех, это идет подогрев народа. И давление будет... Путина усилится на оппозицию, не дожидаясь 7 мая, потому что он 12 лет правит, 4 года, это ширма была просто. Сейчас, после вот 10 марта, немножко успокоится народ. Но вот с 1 мая, когда будут демонстрации в честь 1 мая, народ снова выйдет на улицу. Но я бы хотел, чтобы оппозиция вся, системная, несистемная, объединилась без каких-либо договоренностей и одним фронтом выступила. Только вот это может привести к каким-то сдвигам.
Спасибо.
А так Путин... страну приведет к краху.
Спасибо, Григорий. Давайте послушаем еще один звонок. Юрий из Саратова. Усилится ли давление на оппозицию с возвращением Путина на президентский пост?
Здравствуйте. Дело в том, что это было бы глупо с его стороны. Это тогда бы он пошел по старой Смоленской дороге, в которую попал вот Ходорковский. Вместо того, чтобы использовать энергию этого человека на пользу людей, государства, страны, он его заставил заниматься примитивным трудом. А в этой площади пусть так и будут, значит, его задача сейчас подобрать очень нормального путевого человека, подготовить ее государственные деятели, а не какого-то поставить рядом себя чудика, вот. А то, что вот он взял и не стал ждать отстоя пива, а сдул его, ну что ж, ничего. А это африканы пусть будут, они просто его делают мудрее. Пусть работают, пусть ходят, демонстрируют. А он пусть будет мудрым, нормальным государственным деятелем. Спасибо.
Спасибо, Юрий. Так слушатели Радио Свобода отвечают на наш вопрос. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Объем внешней торговли России в январе вырос на 29% к уровню января прошлого года и составил примерно 58 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт увеличился почти на 32%, около 40 миллиардов долларов, а импорт на 23%, до 18 миллиардов долларов. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе увеличился почти на 22,5% к уровню января прошлого года, составив почти 58 тысяч машин, сообщает Федеральная таможенная служба. При этом в денежном выражении объемы автомобильного импорта выросли более чем на половину, составив примерно 1 миллиард 150 миллионов долларов. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, в четвертом квартале прошлого года, по уточненным, но еще не окончательным данным агентства Евростат, сократился на 0,3% после роста в течение третьего квартала на 1,3% соответственно. Для еврозоны это первое сокращение ВВП за период с весны 2009 года, тогда его объем уменьшился во втором квартале на 0,2%. Среди стран еврозоны максимальный рост объема экономики в течение четвертого квартала прошлого года отмечен в Словакии 0,9% и Финляндии 0,1%. В пяти странах, использующих единую европейскую валюту, была отмечена рецессия, то есть сокращение общего объема экономики в течение уже двух кварталов подряд – в Бельгии, Италии, Нидерландах, Португалии и Словении. Еще по двум странам еврозоны – Греции и Ирландии – данные пока не приводятся. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в январе составила в среднем 2,8%, тогда как в декабре 2,9%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них максимальный годовой прирост потребительских цен был отмечен в январе в Турции 10,6%, Исландии 6,2% и Венгрии 5,6%, а минимальный в Швейцарии снижение на 0,9%, в Японии рост на 0,1% и Норвегии рост на 0,3%. Для сравнения, в России годовой прирост потребительских цен составил в январе 4,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 45 копеек, евро 38 рублей 87 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В США продолжается подсчет голосов на первичных выборах праймерис кандидатов в президенты от республиканской партии. В так называемый супервторник голосовали избиратели в 10 штатах. Основная борьба идет между крупным предпринимателем Митом Ромни и консервативным политиком Риком Санторумом. В Дагестане в минувшие сутки совершен ряд вооруженных нападений и терактов. Погибли 7 человек. Главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов требует у главы московской полиции Владимира Колокольцева объяснений в связи с избиением корреспондента этой радиостанции Ульяна Малашенко 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Мария Стройкова, которая расскажет мне и нашим слушателям о том, что пишут сегодня российские газеты на своих первых полосах, какие темы стали главными. Здравствуйте, Мария.
Доброе утро. Многие газеты сегодня анализируют прошедший в понедельник вечером митинг оппозиции на Пушкинской площади. И оценка эта, можно сказать, сильно варьируется от почти негативной, критикующей, как, например, в «Независимой газете», до сочувствующей, как «Московская». В «Московском комсомольце». Независимая под заголовком «Кому Майдан, кому фонтан» на первой полосе пишет, что прошедший в понедельник на Пушкинской площади в Москве митинг оппозиции стал провальным для его организаторов. Это отмечают не только политологи, но и российские блогеры, ранее поддержавшие акции за честные выборы. Митинг не отличался массовостью, пишет издание. И эксперт уверен, что это свидетельствует о том, что протест выдохся, а оппозиция не сумела дать актуальную повестку дня участникам митингов на Болотной и проспекте Сахарова. Комитет за честные выборы намерен наращивать митинговую активность под старыми лозунгами, добавив требования отмены результатов президентских выборов. Власти не намерены уступать, пишет «Независимая газета». «Коммерсант» представляет скорее нейтральную позицию, ограничиваясь фактами. Очередной митинг за честные выборы пройдет 10 марта, сообщает газета. Об этом договорились, как известно, представители оппозиции и мэрии Москвы. Однако место его проведения пока не согласовано. Мэрия предлагает Поклонную гору, оппозиция хочет Новый Арбат. Статья называется «Оппозиция наиграла на удаление, митинг за честные выборы гонит из центра за плохое поведение». Ну, а московский комсомолец вышел сегодня с заголовком на первой полосе «Чувство мира утрачено». Разгон на Пушкинской положил начало новой реальности в отношениях власти и оппозиции. То, что акция оппозиции на Пушкинской площади может закончиться задержаниями, было понятно с самого начала, пишет МК. В центр Москвы съехались бригады ОМОН, а полицейские предусмотрительно надели каски. Власть применила силу, а оппозиционеры, в свою очередь, прервали традицию мирных массовых выступлений. Возможность ее возобновить теперь вызывает обоснованные сомнения. Московские новости на первой полосе ставят публикацию о вчерашней встрече Владимира Путина со своими наблюдателями на выборах. Газета пишет, что премьер-министр, победивший на президентских выборах, признал, что во время голосования были допущены нарушения. И эксперты допускают, что это заявление может привести к отмене результатов выборов на отдельных избирательных участках. Подробности в сегодняшнем номере московских новостей. Газета «Коммерсант» на первую полосу ставит тему о том, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков предлагает бороться с наркотрафиком с помощью миллиардных инвестиций. Публикация называется «Среднюю Азию ставят на довольствие». В правительстве обсуждается инициатива главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова по созданию российской корпорации сотрудничества со странами Центральной Азии. В пояснительной записке, по сути, признается, что эта структура видится как корпорация развития, но предлагается принять для нее правовую форму ОАО, как в случае с дочкой Внешэкономбанка корпорации развития Северного Кавказа. Иванов при этом ссылается на обширный мировой опыт, и в целях поддержания среднеазиатских партнеров он предлагает выделить будущему предприятию 2 миллиарда рублей. И корпорация, по его мнению, должна сконцентрироваться на получении акций среднеазиатских ГЭС, птицеводстве, высокотехнологичной промышленной сборке в Средней Азии, конкурирующей с Китаем. В Белом доме смелой инициативой главы ФСКН до выборов хода не давали, отмечает «Коммерсант». В «Справедливой России» заговорили о кризисе лидерства и планах слияния. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на несколько неназванных источников в партии. Информацию газете подтвердили депутаты Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Поводом для начала реформ в партии, по их словам, может стать результат Сергея Миронова, точнее, стал результат Сергея Миронова на этих выборах. И здесь же на первой полосе статья, которая называется «Народный фронт создали бесплатно». В Институте социально-экономических и политических исследований, которым руководит сенатор Николай Федоров, этот институт разрабатывал народную программу для «Единой России», разгорелся скандал, связанный с невыплатой денег за выполненную работу. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, он официально консультировал институт Федорова и его брат, подали иск в арбитражный суд с требованием выплатить деньги за выполненную работу. Они требуют 3 миллиона рублей.
Подробности в «Известиях». Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомит этим утром Мария Стройкова. Подробнее о некоторых из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». В завершении этого часа о новостях, не связанных с политикой. Накануне в Европе состоялись ответные матчи 1/8 финала футбольной лиги чемпионов. В одном из них встречались португальская «Бенфика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, который впервые в своей истории мог выйти в 1/4 финала этого престижного турнира. Первый матч «Зенит» выиграл со счетом 3-2. На ответной игре в Португалии побывал мой коллега Михаил Соленков. Вот его впечатление.
Тренер российской команды Лучано Спалетти матч в Лиссабоне с «Бенфикой» назвал самым важным в истории клуба. Петербуржцы прежде еще ни разу не доходили до 1/8 финала Лиги чемпионов самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Одержав победу в первой игре на Петровском со счетом 3-2, рассчитывали на успех из Португалии, тем более что после поражения в Петербурге у «Бенфики» наступила полоса неудач в чемпионате страны – ничья и 3 проигрыша, в том числе от главного соперника и вечного конкурента лиссабонцев футбольного клуба «Порту». Чтобы выйти в 1/4 финала, «Зениту» достаточно было не проиграть. Кстати, как и в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, как раз против «Порту» в декабре здесь же, в Португалии. Однако «Зенит» пропустил 2 гола, не забив ни одного. По ходу матча Спалетти пришлось сделать и вынужденную замену. Из-за травмы покинул поле в середине второго тайма капитан команды Александр Анюков. После игры Спалетти заявил: «Бенфика выиграла заслуженно. Игроки соперника показали на поле больше, чем мы. Наша команда может играть лучше. Одна из причин сегодняшнего поражения – отсутствие достаточного опыта выступлений в Лиге чемпионов. Это было заметно и раньше. Есть психологический барьер. Конец цитаты. В целом, Спалетти оценил выступление своей команды в Лиге чемпионов как хороший результат.
Из Португалии передавал Михаил Соленков. Еще один матч 1/8 финала состоялся вчера в Лондоне, где встречались Арсенал и Милан. А две оставшиеся игры будут сегодня. Кипрский АПЛ примет французский Лион, а испанская Барселона – немецкий Байер. Сейчас в прямом эфире нашей программы обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, которого попрошу не только рассказать о матче в британской столице и предстоящих сегодня играх, но и оценить игру «Зенита» в Португалии. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Что касается «Зенита», я должен заметить, что «Зенит» и психологически, и технически, и физически проиграл матч против «Бенфики» по всем статьям. Шансов у питерских футболистов были лишь тогда, когда «Бенфика» им это позволяла. Например, в конце первого тайма, когда вратарь затеял обыгрыш буквально в своей вратарской площадке, вратарь «Бенфики». Но комбинации атакующего «Зенита» практически не получались. И, в общем, следует признать, что проиграл питерский клуб заслуженно. Что касается «Арсенала», то «Арсенал», проиграв в гостях первый матч со счетом 0-4, вышел на игру предельно отмобилизованный и в первом тайме уже почти сравнял счет 3-0 после первого тайма. И казалось, что «Арсеналу» достаточно лишь забить один мяч, и все начнется заново. Но «Милан» очень уверенно и профессионально провел второй тайм этой встречи, не позволил «Арсеналу» забить этот самый нужный мяч. И хотя «Арсенал» покинул поле, как говорится, с высоко поднятой головой, но тем не менее следующий круг Лиги чемпионов не прошел. Итак, «Бенфика» и «Милан» — первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Сегодня играют АПЛ из Кипра, Лион, Франция. Первый матч выиграл Лион, но со счетом 1-0 и у АПЛ появляется сенсационная возможность пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. До сих пор клуб из Кипра, любой клуб из Кипра, никогда не таких успехов не добивался. «Барселона» играет с немецким «Байером» на своем поле, и, победив в гостях со счетом 3-1, «Барселона», я думаю, может спокойно смотреть в четвертьфинал Лиги чемпионов, место ей практически гарантировано. Через неделю состоятся еще 4 встречи. 13 марта «Бавария» принимает швейцарский «Базель». А «Базель» дома выиграл 1-0, так что тут возможна интрига, но думаю, что «Бавария» все же пробьется. А «Интер» играет с «Марселем», итальянский и французский клубы. «Марсель» дома выиграл 1-0. «Интер» дома попытается отыграться и выйти в четвертьфинал. А 14 марта ЦСКА, последний российский клуб, участник Еврокубков, играет в Мадриде с королевским клубом, знаменитым «Реалом». Дома ЦСКА сыграл в ничью 1-1. В гостях, конечно, шансов мало, но российские болельщики надеются, что все возможно. И последний матч 14 марта. Английский «Челси» после гостевого поражения от итальянского «Наполи» со счетом 1-3 на своем поле попробует взять реванш. В целом, оценивая итоги российской еврокубковой кампании, можно сказать, что она успешна. 4 клуба играли в весенней стадии. Напомню, еще были «Рубин» и «Локомотив». И это очень хороший показатель для России.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире нашей программы был обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мы говорили о состоявшихся накануне и предстоящих ответных матчах 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Еще раз напомню, «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл в Португалии «Бенфике» со счетом 0-2 и вылетел из розыгрыша этого турнира. Шансы среди российских команд на продолжение борьбы в Лиге чемпионов сохраняет лишь московский ЦСКА, сыгравший в первом матче с мадридским «Реалом» 1-1. Следующий ответный матч через неделю. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробнее об итогах супервторника в США, праймерис республиканских кандидатов в 10 штатах. Кто возглавит гонку за право баллотироваться в президенты и соперничать с действующим главой государства Бараком Обамой? Культура в Москве вручена премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». И вернемся к центральной теме нашей программы, к вопросу, который мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? Вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Пушкинская площадь. Разгон после митинга. Фото и видео.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. О том, какие выборы грязнее.
В блогах «Свободы».
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева об отраженной стране.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».